Знаешь, если задуматься о самом древнем, самом фундаментальном своде законов в истории западной цивилизации, на ум сразу приходят какие-то суровые юридические термины.
О да, скрижали, жесткие правила, бесконечные запреты.
Вот именно. Длинные списки того, что можно и чего категорически нельзя делать. Но парадокс заключается в том, что самая первая книга этого монументального свода почти не содержит никаких законов.
Но там нет ни уголовного кодекса, ни каких-то судебных предписаний.
Да, вместо этого там, ну, говорящие змеи, семейные предательства, глобальная катастрофа и долгие путешествия по пустыне. Сегодня мы открываем наше глубокое погружение в материалы доктора Кеннета Мэтьюза.
Угу. Это первая сессия его лекции о книге «Бытия».
Точно. И наша цель сегодня — понять не просто фабулу, ну, не просто пересказ этих древних историй, а саму архитектуру текста. Мы попытаемся выяснить, почему эта книга вообще структурирована именно так, и как понимание этой структуры полностью меняет восприятие всего, что следует за ней.
И здесь на самом деле действительно требуется выйти за рамки привычного, такого поверхностного чтения. Тексты такого возраста и масштаба, ну, они редко пишутся случайно. Каждая деталь, каждая повторяющаяся фраза несет в себе колоссальную смысловую нагрузку.
Да-да, 100%.
Если мы беремся за анализ бытия, мы фактически беремся за изучение того, как человечество на Древнем Ближнем Востоке начало формулировать принципиально новые ответы. Ответы на вопросы о космосе, о происхождении зла, ну и о роли человека во Вселенной.
То есть это не просто какой-то сборник случайных мифов, брошенных в котел повествования?
Абсолютно нет. Это очень точный, скрупулезно выстроенный литературный механизм.
И чтобы разобрать этот механизм, логично начать с самого, наверное, очевидного элемента — с названия. В материалах доктор Мэтьюз обращает внимание на то, что мы часто воспринимаем это название через призму западной традиции. У нас книга известна как «Бытие», а в английском это «Genesis».
Угу. И это слово пришло из септуагинты.
Да, масштабного перевода древнееврейских текстов на греческий, который был сделан для евреев в эллинистическом мире. И по-гречески это означает, ну, происхождение или зарождение.
Но если мы обратимся к первоисточнику, к оригинальному тексту на иврите, мы не найдем там слово «происхождение» в качестве заголовка.
А что там?
Древние свитки часто назывались просто по первому слову текста. И здесь это слово «берешит», что буквально означает «в начале».
«В начале» звучит как, ну, простая констатация факта.
Да, но концептуально обе версии, и греческая, и еврейская, они закрепляют за текстом статус книги о стартах. Здесь описывается начало физической вселенной, начало экосистемы, человеческого рода и даже первых социальных конфликтов.
И вот тут источник подчеркивает важный философский подтекст. Если текст манифестирует, что у этого мира было конкретное начало, это же автоматически разрушает популярное в древнем мире цикличное восприятие времени.
О, да, где все просто бесконечно повторяется по кругу.
Именно. Заявление о начале неизбежно задает линейный вектор. Это как бы предполагает эсхатологическую перспективу.
Стоит пояснить, что в теологии эсхатология — это учение о финале, о конечной цели. То есть книга, которая начинается словами «в начале», она не просто архивирует прошлое. Она с первой же строчки ориентирована на будущее.
На разрешение проблем.
Да, возникает проблема сломанности, и текст сразу же настраивает читателя на то, что у этой истории должен быть логический искупительный конец.
Знаешь, мне это очень напоминает структуру хорошего детективного романа. Или сложного триллера.
Как это?
Ну, хороший автор не разбрасывается случайными деталями в первой главе. Он с самого начала закладывает элементы головоломки, развешивает ружья на стенах, зная, к какому финалу они должны привести на последних страницах.
Отличная аналогия, я согласна.
Но слушай, если есть точка А, то есть начало, и есть точка Б, наш финал, должен быть какой-то двигатель, который толкает этот сюжет сквозь века.
И доктор Мэтьюз указывает, что этим двигателем является концепция благословения. Это слово в различных его формах пронизывает вообще весь текст.
Благословение. Звучит немного, ну, религиозно-формально для современного уха.
Да, но важно понимать, что в контексте Древнего Востока благословение – это не просто вежливое пожелание здоровья на прощание. Это активная, генерирующая сила. Это передача способности к жизни, к успеху, к преодолению хаоса.
Вау! То есть это прям энергия?
Именно. В книге «Бытия» это понятие встречается чаще, чем в любой другой части библейского канона. Текст выстраивает четкую программу развития через три ключевые точки благословения.
Давайте разложим это по полочкам. Первая точка – это сам момент создания. «Бытие 1.28», верно?
Да. Человечеству дается мандат развивать отношения с Творцом, размножаться и управлять землей.
По сути, это такое делегирование полномочий. Людям поручается стать стюардами, ну, администраторами этого нового мира.
Но мы знаем, что этот первоначальный указ сталкивается с катастрофой. Происходит мятеж в Эдемском саду, и люди теряют свой статус безупречных управленцев.
Идеальный план нарушен.
Угу. И по логике древних мифов, на этом моменте божество должно было бы просто уничтожить неудавшийся эксперимент и начать заново.
Стереть все ластиком.
Да. Однако здесь вступает в силу вторая программа. То, что описано в Бытии 3.15. Выносится приговор змею, который спровоцировал этот мятеж.
И звучит обещание, что между потомством женщины и змеем будет вечная вражда. Избавитель из рода человеческого нанесет смертельный удар в голову змея, но при этом змей успеет ужалить его в пяту.
Очень яркий образ.
Да, и знаешь, в популярной культуре часто любят приводить этот образ просто как пример бесконечной борьбы добра со злом. Но если вдуматься в физиологию этой метафоры, это же не просто борьба.
А что это, по-твоему?
Ну, укус в пятку — это больно. Это может быть ядовито. Но раздавленная голова — это гарантированная смерть. Это ярчайшая метафора пирровой победы для змея. Обещание того, что зло, хотя и причинит огромный урон, в итоге обречено на полное структурное уничтожение.
Для полноты картины стоит добавить, что лекция Мэтьюза, как и любая академическая работа, учитывает историческую рецепцию текста. В христианской теологической традиции этот стих получил название «Протоевангелие».
То есть «Первая благая весть».
Да, где потомок, наносящий финальный удар ценой собственной раны, воспринимается как Иисус Христос. Конечно, текст составляет этот образ в виде зародыша, который разные традиции потом развивали по-своему.
Но структурно важно одно. Обещание исправления заложено прямо в момент грехопадения.
Верно.
И тут возникает логичный вопрос. Как от этого космического обещания спасения перейти к практической реализации? Ну, как это будет работать в истории? И текст совершает радикальный поворот. Переходя к третьей программе. Это 12 глава «Завет с Авраамом».
И если мы посмотрим на картину в целом, это поразительное сужение масштаба. Если в первых главах мы видели создание галактик, глобальный потоп, целые народы, которые строят Вавилонскую башню, то теперь огромный объектив повествования резко фокусируется на одном человеке.
На пожилом, бездетном кочевнике.
Да. И ему дается три обещания. Территория для проживания, создание из его семьи великой нации и, главное, что через эту нацию получат благословение все племена земли.
Получается форма песочных часов. Мы начинаем с максимально широкой картины всего человечества. Затем история стягивается в устрое горлышко, ну, одна семья, один человек Авраам. А затем, через обещание благословить все народы, перспектива снова расширяется до размеров всего мира.
Отличное сравнение.
Но удержать такую сложную геометрию повествования без прочного каркаса просто невозможно. Как именно автор структурирует этот переход от универсального к частному?
Доктор Мэтьюс делит архитектуру текста на два уровня. Разделение по содержанию и разделение по форме. С точки зрения содержания, книга состоит из двух несоразмерных, но концептуально связанных частей.
Угу.
Первая часть с 1 по 11 главу – это универсальная история. Она охватывает четыре грандиозных сюжета – сотворение, сад, потоп и Вавилонская башня.
А начиная с 12 главы и до самого конца, до 50-й, это патриархальная история. И вся эта огромная часть посвящена всего четырем фигурам.
Да, Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф.
Причем Исаак служит своеобразным связующим звеном. А история Иосифа вообще читается как отдельный политический триллер о том, как изгнанный брат становится вторым человеком в Египте и благодаря своей власти спасает семью от голода.
Сохраняя ту самую генетическую линию, которая обещана благословением.
Вот. И чтобы эти две совершенно разные по масштабу части не распались на два отдельных произведения, автор использует формальный инструмент.
Да, в литературоведении это иногда называют суперскриптумом. Это такой встроенный структурный маркер. 11 раз на протяжении всей книги автор ставит специальную фразу, которая на иврите звучит как «толидот».
«Толидот». А в переводах мы чаще всего видим формулировку «вот родословие».
Да.
Но тут, слушай, в источнике есть деталь, которая просто ломает интуитивное понимание этого слова.
Какая?
Если «толедот» происходит от глагола, ну, означающего «рождать» или «производить на свет», и переводится как «родословие», то почему во второй главе «Бытия» эта фраза применяется к небу и земле? У космоса же нет генеалогического древа.
А вот это абсолютно верное замечание. И оно раскрывает всю глубину термина. Слово «толедот» не сводится просто к перечислению имен в формате «кто кого родил».
А к чему оно сводится?
В библейском иврите оно шире. Оно означает «история того, что произошло из» или «рассказ о развитии событий». Когда текст говорит о «толедот» небес и земли, он предлагает историю того, что возникло в результате их сотворения.
Вау! То есть это не просто список?
Нет. Каждый раз, когда появляется это слово, текст как бы завязывает узел, фиксирует пройденный этап и открывает новую главу. Эти толидот действуют как структурные петли. Они скрепляют всю книгу воедино, постоянно двигая историю вперед через поколения.
Что идеально совпадает с темой развития и благословения.
Совершенно верно.
И вот тут мы возвращаемся к парадоксу, о котором говорили в самом начале. Перед нами мастерски структурированная книга. Она рассказывает о поколениях, о предательствах, о спасении. Но эта книга первая из пяти книг Пятикнижия или Торы.
Угу.
И слово «Тора» подавляющее большинство привыкло переводить как «закон». Как эта книга, где почти нет сводов правил, вписывается в понятие закона?
Это классическая проблема перевода смыслов. Использование слова «закон» создает в современном восприятии образ судов и жесткой легислатуры. Но корень слова «Тора» происходит от еврейского глагола «яра».
«Яра»?
Да, и в своем изначальном значении этот глагол связан с процессом стрельбы из лука, то есть указывать направление, задавать вектор. Со временем он приобрел значение «учить» или «наставлять». Более точный перевод Торы – это «наставление» или «образ жизни, соответствующий характеру Бога».
Слушай, получается, книга «Бытия» – это классический литературный прием «показывай, а не рассказывай».
Да. Именно так. В «Бытии» нет длинных списков правил. Вместо этого книга демонстрирует этот образ жизни через истории.
В материалах приводится отличный пример. В «Бытии» 18:19 Бог говорит об Аврааме, что тот заповедует своим детям ходить путем Господним, творя правду и суд. То есть, прежде чем выдать строгий свод правил на горе Синай, Бог дает эпическую предысторию и разбирает характеры на практике.
И этот нарративный подход подводит нас к важнейшим вопросам исторического анализа. Если «Бытие» — это приквел к законам Синая, то для кого изначально был написан этот приквел? И кто смог собрать эту информацию воедино?
Если следовать лекциям, первичной аудиторией Пятикнижия было поколение, блуждавшее по пустыне с Моисеем, около 1450 года до нашей эры.
Да, люди, только что вышедшие из египетского рабства.
И тут срабатывает эффект «назад в будущее». Они читали о прошлом, чтобы понять свое настоящее.
У них был кризис идентичности. Чтобы понять, почему они должны соблюдать законы невидимого Бога, им дают эту книгу.
Знаешь, в источнике есть невероятно красивый пример того, как это было сделано. Мэтьюс указывает, что в рассказе о сотворении мира фраза «и сказал Бог» повторяется ровно 10 раз.
Представь на секунду древних израильтян, которые сидят в пустыне, они только что получили 10 заповедей, 10 конкретных изречений на горе Синай. А затем они слышат историю создания мира, где Вселенная формируется через 10 божественных изречений.
Какой вывод напрашивается? Тот, кто дал законы для общества, это тот же самый Творец, который своими 10 словами создал реальность. Это доказывало слушателям, что их бог не местный племенной идол, а творец вселенной.
Это высший пилотаж работы с текстом. Но возникает вопрос об авторстве. Текст анонимен, но традиция приписывает его Моисею.
Но Моисей был очевидцем событий от исхода до второзакония, а не бытия. Как он узнал детали разговоров из Бронзового века?
На помощь приходит археология. Бронзовый век не был эпохой безграмотности. Письменность была развита, и исторические детали патриархов поразительно точные.
Да, пример с усыновлением слуги. Авраам планирует сделать наследником слугу Елиезера. Нам это кажется странным, но таблички из древнего города Нузи подтверждают, что усыновление слуги как наследника было абсолютной нормой на Древнем Ближнем Востоке.
Писатель, живущий намного позже, не мог бы случайно угадать такую юридическую деталь.
То есть Моисей использовал сохранившиеся записи?
Вероятно, да. В пятой главе «Бытия» прямо упоминается книга «Родословие Адама». Моисей мог использовать эти священные архивы, объединив их с откровением от Бога.
Но текст позже бережно обновлялся. Например, упоминание царей израильских в 36 главе явно добавлено позже, во времена монархии Давида.
И наличие редакторских правок не умаляет ценности текста. Напротив, это поднимает важный вопрос. Для древних это был живой документ. Его аккуратно адаптировали, чтобы каждое новое поколение могло лучше понимать хронологию и найти в нем свое место.
Подводя черту под нашим анализом, мы действительно проделали большой путь. Мы начали с расшифровки названия, увидели, как узлы поколений Толадот сшивают универсальную и патриархальную историю.
Мы поняли истинное значение Торы не как сухого закона, а как наставления.
И узнали, как древние странники в пустыне использовали текст, чтобы осознать свое место в космосе. Этот разбор доказывает, что при столкновении с древними текстами нельзя полагаться на поверхностные стереотипы. Понимание контекста полностью меняет суть прочитанного.
Я абсолютно согласна.
И напоследок, финальная мысль. Если вся эта древняя книга структурно держится на концепции родословий, на этих торидот, показывая непрерывную цепь от создания мира до формирования целого народа, как бы изменилось наше современное, гипериндивидуалистичное общество, если бы мы начали воспринимать свои жизни не как главное единственное событие во Вселенной, а лишь как одно, но критически важное связующее звено в бесконечной цепи поколений? Оставим этот вопрос открытым для размышлений.